Мы, опять же, да, в краткое повторение, чтобы люди понимали, те, кто первый раз подсоединяется, о чем идет речь. Мы разбираем актуальность заповедей в наши дни через книгу Рав Ирша, книга Хорев, где Рав Ирш взял на себя такую вот миссию объяснить современному обществу, ну, в его время это было современное общество, объяснить современному обществу причинность, актуальность выполнение наших заповедей в современном мире. Почему сегодня заповеди актуальны? Мы, опять же, до этого с вами разбирали в прошлых законах, разбирались с вами заповеди, которые можно называть идеологические заповеди, заповеди, связанные с идеями, идеями, которые несет на себе иудаизм. И потом в дальнейшем перешли к практическим заповедям, которые тоже разделены на много подгрупп. И мы разбираем группу, которая называется заповеди, связанные со свидетельством. Заповеди, которые предназначены нам, свидетельствовать нам о нашем союзе со Всевышним и так далее. Есть еще одна тема, которую постараюсь затронуть на этом уроке, но мы как бы начнем с вами с темы тфилин, а потом затронем все-таки ту тему. Где наша корона? Я подразумевал в этом вопросе, естественно, тфилин. Тфилин называется венцом, он как венец. Тфилин каждый, кто видел когда-нибудь, где-нибудь, как и у евреев молятся, да, там стоят и утреннюю молитву, одевают такие вот черные предметы в виде коробочек на голову и на руку. И что с собой означает, в всяком случае, эта заповедь? Конечно, более подробно ознакомиться с тем, что собой представляет тфилин, я приглашаю всех на наш сайт Толдот. Там есть на сайте, я уверен, много, огромное количество статей, которые подробно объясняют, что именно находится, как выглядят эти коробочки, что в них находится и так далее. Мы сейчас поговорим с вами о самом смысле этой заповеди. Постараемся затронуть и объяснить сам смысл этой заповеди. Почему каждый еврей, каждый будний день, каждую утреннюю молитву одевает эти предметы, одевать на себя вот эти вот эти предметы на себя, в чем и какой в них смысл. Опять же, как всегда, Рав Ирш объясняет ту или иную заповедь, он затрагивает, он ее находит, ее источник в письменной Торе. И вот мы с вами зачитаем с вами несколько абзацев из Торы, которые касаются этой заповеди, заповеди тфилин. Написано у нас так: «Освети мне всякого первенца, разверзающего всякую утробу из сынов Израиля». То есть первый первенец, который рождается, первый вот в семье, первый рождаемый первенец. Из людей и из скота. Надо выделить, не имеет значения, это первенцы, как и скот, который рождает первого теленка или первого ягненка, так и жена, рождающая первого сына. Все это принадлежит, все это считается первенцы. Мне он принадлежит, говорит Всевышний, первенец принадлежит Всевышнему. И сказал Муше народу: помни этот день, в который вы вышли из Мицраима, то есть помните этот день вашего выхода из Египта, из дома рабского, ибо силой руки вывел Господь вас оттуда. То есть что? Мы, как уже говорили и разбирали законы, связанные с Песохом, мы с вами говорили, что предназначение вот этих вот ритуалов, которые мы проводим в Песах и Лейля Седер, то, что называется, и главное значение, чтобы мы помнили все те великие чудеса, которые сопутствовали нашему выходу из Египта. И здесь опять же, вот мы встречаем это, помни этот день, в который вы вышли из Мицраима, из дома арабского, не просто как какое-то историческое событие это помнить, а помните, как силой руки вывел Господь вас оттуда. То есть напоминать себе какие-то воспоминания о том, что в такую-то дату мы вышли из Египта, это недостаточно. То, что мы должны помнить, это то, что именно Всевышний с огромной вот, с рукой, мощной силой руки своей вывел нас из Египта. Это то, что мы должны помнить. Не само событие, как наш выход из Египта, или как там, не знаю, там в каждом народе, мы с вами говорили, есть какие-то даты, который отмечает этот народ, будь там победа над какими-то врагами, будь то освобождение какой-то, там, не знаю, от какой-то власти, от какого-то ига. У каждого народа в своей истории есть много разных исторических событий, которые отмечает этот народ. Мы же здесь это не отмечаем как просто как историческое событие, я говорю про праздник Песах, а мы отмечаем это как день, когда проявился Всевышний во всей своей мощи и вывел нас из Египта. Именно это то, что мы отмечаем. Наш выход из Египта под властью, под покровом Всевышнего, под его вот, властью, силой руки и так далее. И дальше там приводится целый стих, да, и там целая глава приводится, и таким образом она заканчивается. «И будет тебе это знаком на руке и для памяти между глазами твоими». То есть должен быть знак на руке и знак между глазами твоими, чтобы учение Господне было в устах твоих. Что мы должны помнить? Что могучей рукой вывел тебя Господь из Мицраим. Мы должны это постоянно повторять, мы должны это постоянно помнить. И более того, это напоминание должно быть у нас между глазами и на руках наших. То есть написано в Торе напрямую, что вот эти вот слова, которые сейчас вот мы с вами зачитали, должны быть у нас или на руке, и между глаз. Дальше в другом месте написано, и будет это знаком на твоей руке, и налобная повязка между глаз твоими, ибо силою руки вывел нас Господь из Мицраим. Опять мы вспоминаем о выходе из Египта под эгидой Всевышнего, под его властью, потому что именно Всевышний нас вывел из Египта. Опять же, Песах мы не помним наш выход из Египта, мы должны помнить, что именно Всевышний вывел нас из Египта. Это то, что мы должны передавать из поколения в поколение. Дальше известна глава «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один». Приводится там, да, «Люби Бога свое всем своим сердцем» и так далее. И там тоже заканчивается эта глава такими словами: «И повяжи их в знак на руку твою, и будут они на лобной повязкой между глаз твоих». То есть, опять же, мы видим еще одно место в Торе, где вспоминается о том, что слова, которые мы должны помнить, слова, которые мы должны знать, они должны быть у нас между глаз и на руке нашей. И еще один последний вот источник, который он приводит. «И будет, если внимать будете заповедям моим, которые я заповедую вам сегодня, чтобы любить Господа Бога вашего и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой. И возложите эти речи мои на сердце ваше и на душу вашу, и повяжьте их в знак на руку вашу, и будут они налобной повязкой меж глаз ваших». Опять же, Тора тоже нам напоминает о заповедях. Мы должны помнить о заповеди Всевышнего. То есть мы должны помнить наш союз, заключенный со Всевышним. И вот этот союз, напоминание об этом союзе, мы в прошлой заповеди с вами затрагивали, заповедь обрезания. Говорили, что это постоянный символ, это постоянное напоминание нам о этом союзе. Это называется брит, мила, да, брит – это союз. Напоминание об этом союзе должно быть всегда на нашем теле. Именно почему именно этот орган, опять же, мы это все более-менее подробно разобрали на прошлой нашей встрече. Почему? Но во всяком случае обрезание тоже напоминание нам об этом союзе. И тфилин, как мы видим в Торе, тоже предназначен нам напомнить о том самом союзе, о нашей обязанности Всевышнему, перед Всевышним, наши обязанности перед Всевышним, выполнением Торы и Мицвот. Мы с вами как-то уже затрагивали на прошлом, когда, по-моему, если бы затрагивали законы субботы, мы с вами затронули, сказали, что существует определенная разница между такими понятиями, как договор и союз. Договор заключается в основном, не в основном, а всегда, между равными людьми. То есть, есть кто-то, кто предоставляет мне какую-то услугу, и я ему эту услугу оплачиваю. И чтобы не было между нас каких-то терок, непониманий и так далее, мы подписываем договор. У договора есть юридические какие-то там полномочия, и обязывают каждую из этих сторон, и мы подписываем договор для того, чтобы вот то, что мы договорились, чтобы оно исполнялось. Но договор в основном подписывается между равными людьми, то есть, Есть какой-то клиент, есть какой-то продавец или какой-то кто-то предлагает свои услуги. Договор всегда подразумевает то, что подписан между равными людьми. Человек продает квартиру, а другой ее покупает. И подписывают договор, чтобы это все было зафиксировано с юридической точки зрения, чтобы потом не было каких-то претензий и так далее. Союз, в отличие от договора, нет. Он никогда не подписан между равными. Союз, в основном, да, слово брит или союз, заключается между мощными, да, вот если в древние времена союз заключался между каким-то большим императором и вассалами. Император им предоставляет свою там, защиту, предоставляет им свою заботу, защиту и так далее, а они обязываются ему верно служить и так далее, и так далее. Но это никогда не равный. То есть вассалу понятно, что никогда не сравним с императором. Понятно, что это император, это король, это царь, кто бы то ни был. А мы всего лишь мы его вассалы. Но, конечно, понятно, что если союз не соблюдается с точки зрения царя, то есть, допустим, царь, он не защищает этих вассалов, или он там, не знаю, не идет им на помощь, или вассалы не служат царю, тогда союз разрушается. Но союз, в отличие от договора, союз это подписание соглашений между кем-то большим, важным, мощным и его вассалами. Мы с вами говорили уже не раз, что Тора предоставляет нам, Тора постоянно нам напоминает о нашем союзе со Всевышним. И в отличие от других религий, где всегда союз заключался между богами, да, языческие религии, между богами и каким-то определенным представителем этих богов на земле, будь то царь, будь то шейх, будь то не знаю, кто бы то ни был, будь то там какой-нибудь хан, всегда заключался между этим вот человеком и богами, он был представитель богов на земле, и тем самым образом все люди обязаны были ему подчиняться, потому что у него была божественная власть, власть, поддерживаемая Богом. Таким образом, во всех других культурах союз заключался именно между этим вождем и другими, вот каким-то, между, извините, да, этим вождем и богами, извините, да, между этим вождем и богами. В Торе союз заключен не с царем и не с Муше, не с пророком. В Торе союз заключен абсолютно со всем еврейским народом. Все евреи, стоявшие у горы Синай, и каждый, кто на сегодняшний день хочет присоединиться к этому мировоззрению, к этому образу жизни, то есть он проходит гиюр, и он присоединяется к этому народу, к этому вот, к этой идее, все подписывают, можно сказать, этот союз со Всевышним. С нашей стороны, союз требует с нашей стороны верность и выполнение наших обязанностей. Мы принимаем на себя обязанность просвещать его имя в этом мире, выполнять его желания, тем самым образом проявляя абсолютную власть Всевышнего над всем. Тем, что мы преклоняемся перед ним, тем, что мы сдерживаем свои амбиции, сдерживаем свои соблазны, и не всегда идем, знаете, там, не знаю, не выходим часто за рамки определенного комфорта и уюта. Для чего? Потому что Всевышний сказал. Тем самым образом мы проявляем всем, что существует абсолютная власть, которую надо вот подписать этот договор и так далее, и так далее. Это наша сторона договора. Это наша сторона договора, которая подписана между нами и Всевышним. Не договора, извините, а союза. Это о том, что существует какой-то определенный союз. Его надо постоянно напоминать человеку, надо постоянно помнить об этом союзе. Мы сказали, что символ этого союза, именно вот это вот обрезание, и опять же, почему именно на том органе, почему именно так оно происходит, мы с вами это разобрали более-менее на прошлом уроке. Но у нас есть еще один вот элемент напоминания, который нам приводит Тора, это то, что мы называем с вами заповедь Тфилин. Что собой означает заповедь Тфилин? Опять же, как мы уже с вами говорили о заповеди обрезания, мы с вами сказали такую вещь, что если мы с вами посмотрим, этот мир можно разобрать, даже оставьте самого человека, можно разделить четкую черту, которая проходит между человеком, с одной стороны у человека, внутри самого человека, извините, черта, проходящая внутри самого человека. Мы с вами можем увидеть, как человек, с одной стороны, стремится ко всему материальному. У него есть соблазны, у него есть вожделение, у него есть какие-то страсти. Он может себя вести как самое мерзкое, страшное и гнусное животное, которое можно себе представить. Нет границ его возбуждением, нет границ его соблазнам, и он готов на все ради того, чтобы реализовать свою вот эту вот соблазны, свои порывы, свою похоть. Он готов на самые мерзкие поступки ради этого. Да, так вот представляется, с одной стороны, представляется нам человек. С другой стороны, то есть представляется во всей своей, скажем, животной форме. Вот он животное, вот такое вот самое как пишет Рамбам, он хуже любого животного, потому что его амбиции ничем не ограничены, вред, на который он способен, ни одно животное ему не может этот вред даже присниться. То есть тот ущерб и тот вред, который способен в рамках своих амбиций нанести человек, ни одному животному это даже близко присниться не может. Второе, с другой стороны, человек нам представляется как создание духовное, стремящееся к хорошим поступкам. Мы можем видеть очень часто, как люди стремятся к моральным поступкам, люди стремятся делать добро. Не все, не всегда, но есть такое, присущее такое человеку. Мы можем заметить, как люди проходят возле какого-то нищего человека, или люди, там, не знаю, бросают свою карьеру и едут, как я всегда говорю, там, в Африку кормить голодных детей, заниматься гуманитарной помощью. Сколько волонтерных компаний есть, сколько есть вот эти вот разных групп, помогающих и так далее, и так далее. Это абсолютно противоречие первому. Потому что если первый, нам понятно, он действует в рамках своего инстинкта, инстинкта выживания, забота о себе, абсолютно эгоистичный взгляд на мир и абсолютно вот эгоистичный подход к жизни, кроме него никого нет. Все, весь мир для него это средство для воплощения своих фантазий. С другой стороны, мы можем понять и увидеть, как человек способен на очень героические моральные поступки, способен на хорошие, на такие поступки, вызывающие у нас восхищение. Как-то можно объяснить, это разные люди, это разные животные. Нет, по-настоящему каждый человек способен как и на то, так и на другое. Рамбам пишет в законах чувы, в законах раскаяний, Рамбам пишет, что каждый человек должен помнить, что он способен быть таким человеком, как Муше Рабейну, и каждый человек способен быть таким человеком, как Яровам бен Нават, то есть самый грешный человек, который может себе представить иудаизм. Да? Самый праведный человек, нам понятно, это Муше. Человек, дошедший до совершенства. Совершенство, в совершении которого в рамках человечества быть не может. Человек, который полное противоречие Муше, то есть полный вот этот перевес в другую сторону, самая крайняя личность с точки зрения согрешения, зовут его Яровам бен Нават. Опять же, человек, который разделил государственность после царства Шломо, разделил на две части и тем самым образом отвел, скажем так, ну, грубо говоря, не буду, мы, по-моему, как-то разбирали уже исторический ход действий, но он грубо отвел иудейское, вот эти 10, не иудейское, извините, а 10 колен Израиля отвел к ассимиляции, полностью они пропали, из-за него они полностью отделились от Иуды, и на сегодняшний день их не существует. Существует всего из 12 колен, существует сегодня Иуда и частично колено левитов. Это наши коаним, которые среди нас. Таким образом, Яровам бен Нават считается самым грешным, абсолютно грешным человеком, который можно себе даже представить. Но пишет Рамбам такую вещь, что выбор у каждого человека есть выбор или быть праведным, как Муше Рабейну, или быть грешным, как Яровам бен Нават. И задается вопрос, как такое может быть, как себе можно представить такое, совместить. Это ведь два абсолютных противоречия. Ответ по-настоящему нет, это не два абсолютных противоречия. По-настоящему мы с вами разбирали в том, что язычество, которое там верило в дуализм, то есть там у нас был Амура Мазда и второй бог тьмы, да, вот эти вот у Заратустра, люди, верующие в дуализм, так и говорили, что часть человека принадлежит, все, что выше диафрагмы, принадлежит богу света, все, что ниже диафрагмы, принадлежит богу тьмы. И это таким вот образом вот человек как бы тоже разделен на две части. Мы с вами, опять же, да, мы с вами разобрали в прошлый раз, что это не так, что практически это неправильный взгляд. Человек – это одно цельное. Только вопрос, как использует свои возможности, как использует свои таланты, как использует свои порывы человек. Мы с вами говорили такую же вещь тоже, я просто повторяю, потому что это тесно связано с нашей главой, с нашей вот этой вот темой, которой мы сейчас занимаемся с вами. Мы с вами также подробно говорили о том, что добра и зла, если мы с вами присмотримся, такого понятия, как добро и зло, в объективном мире его не существует. Если мы хотим с вами говорить о объективном мире, мы можем говорить только правильно или неправильно. Мы не можем с вами говорить о добро и зло. Добро и зло не существует в объективном мире. Добро и зло – это наша оценка происходящему. Мы видим какое-то явление, и как оно, соответствует ли оно нашим интересам или нет, это добро или зло. Мы, люди, верующие, живущие по Торе, поэтому ориентация добро это или зло, ориентируемся на Тору. Если это соответствует требованиям Торы, тогда это вещь хорошая. Если это не соответствует требованиям Торы, это вещь плохая. Но опять же, это мы придаем тому или иному те или иные оценки. То же самое, все вот эти вот животные порывы, которые есть у человека, они не плохие, не хорошие. Это факт, они существуют у человека. Существуют у человека потребности. Но если человек не сдерживает эти потребности, они прирастаются в страсть, они превращаются в что-то страшное, они мотивируют человека к действию. Человек, который это все не контролирует, он сходит с рельсы, совершает самые страшные преступления, которые можно себе представить. Прямой пример, да, допустим, там у человека есть потребность кушать для выживания своего организма, есть потребность кушать. У человека есть потребность на интимные отношения. Если нет, он не сможет порождать дальше все свое потомство. У человека есть много разных потребностей. Но если он не контролирует эти потребности, то есть его потребность к интимным отношениям перерастается в какую-то страсть, в какое-то там, не знаю, там уже увлечение, какую-то похоть и так далее, у него вся голова этим занята, все, он ушел, он потерял контроль над этим. Он потерял контроль над этим, и так это уже не соответствует требованиям Торы, это что-то плохое. То же самое, как мы скажем с вами по отношению к еде. Да, человек, он должен кушать и так далее. Есть, когда человек теряет контроль над этим, то есть он или, извините за выражение, обжирается, да, или он там не просто кушает, он уже там переедается, обжирается, или он покупает очень дорогую еду, тратив на это огромное количество денег, или он покупает там очень какие-то дорогие напитки, что бы то ни было. В данной ситуации мы говорим, что человек теряет контроль над своим порывом. Сам по себе порыв, он не хороший, не плохой, он есть, он существует. Это факт, в котором мы должны жить. Но если он выходит за рамки, он выходит за свои вот эти вот дозволенные рамки, он становится плохим. Почему он плохой? Ну, что он не соответствует тому, что от нас требует Тора. Но по-настоящему человек не плохой, не хороший. Хороший человек или плохой человек зависит от определенной ориентации, с которой мы его сравниваем. Если наша это ориентация Тора, так это, естественно, зависит от соблюдает ли он требования Торы или нет. И не имеет никакого отношения, это не то, что он в природе своей плохой или хорошей, это наша оценка этих действий, которые происходят и так далее. Поэтому человек, который живет цельной жизнью, ему понятно и очевидно, что он не должен отказываться от всех видов потребностей, которые у него существуют. Отказываясь от потребностей, человек, мы с вами разбирали это 8 глав Рамбама, отказываясь от потребностей, человек, он ослабевает свое тело. То есть человек, если он находится в постоянных постах, человек, который мучает жажда, мучает голод, человек, который, там, не знаю, находится не следит за своими потребностями, в конечном итоге его тело страдает, его физические качества страдают, его тело страдает. Когда страдает тело, страдает напрямую также и духовность. Человек, у которого болит живот, он не может заниматься Торой, он не может заниматься Богом, он не может заниматься всеми теми требованиями, которые требуют от него Тора. Поэтому для того, чтобы всем этим заниматься, естественно, он должен быть в хорошем состоянии здоровья. И это можно обеспечить тем, что мы обеспечиваем его потребности, но держать это в правильных рамках. Поэтому потребности, хорошие или плохие, они не хорошие, не плохие, это факт. Их надо уметь сдерживать, их надо держать в правильных рамках, и тем самым образом мы приводим к цельности человека. Когда человек ведомый своим разумом, он ведомый требованиями Торы, и, то есть то, что можно сказать, ведомый своей духовностью, своим разумом, тогда человек цельный. Тогда и его потребности, то есть его и материальная составляющая, и его разум, они используются для одной цели. Это перед нами цельный человек. Но если человек, он с одной стороны ведомый своим разумом, но с другой стороны он падает в свои соблазны, в свои потребности и так далее, сдается своим соблазнам, вожделениям и так далее, в данной ситуации человек, он раздвоенный. То есть, с одной стороны, у него есть их хорошие порывы, духовные порывы, а с другой стороны, материальные. И тем самым образом весь мир, разбивается на материальное и духовное. То есть весь мир разбивается на части. Для того, чтобы человек всегда стремился к цельности, ему требуется постоянное напоминание о его правильных приоритетах, о его цели в этой жизни. Постоянно требуется постоянное напоминание об этом. Постоянно должен себе об этом помнить. Таким образом, мы с вами видим из четырех глав то, что там приводится, да, что можно из них сделать несколько выводов. Во-первых, вывод номер один – это то, что мы должны помнить, что Всевышний нас вывел из Египта. И поэтому все мы, и члены нашей семьи, и наше имущество, все практически принадлежит Всевышнему. Мы должны посвятить это все Всевышнему. Должны посвятить это все Его служению. Да, также, то есть нас описано там, что вывел нас на свободу Всевышний, то есть освободил от рабства. Это не то, что дал нам свободу, а можно сказать, перекупил нас. На сегодняшний день, выходя из Египта, мы стали рабами Всевышнего. Мы перекуплены, то есть это понять такую идею. То есть само, я хочу подчеркнуть эту вещь, сам выход из Египта. Мы когда говорим о выходе из Египта, это также касается вот этого периода, в котором мы сейчас с вами находимся, мы можем разделить выход из Египта на две части. Первая часть – выход за границы Египта. То есть мы вышли за его границы. Но выйдя за его границы, это еще не означает, что мы вышли из Египта. Мы очень часто можем с вами наблюдать, как в разных странах иммиграции существуют целые кварталы иммигрантов. Ну, возьмем там в Америке, допустим, да? Существуют целые кварталы иммигрантов. То есть они переехали в Америку. Но это итальянский квартал, а это китайский квартал, а это там, не знаю, там ирландский квартал. То есть они несут на себе культуру, отмечают свои праздники. Это маленькая Италия, так и называется, маленькая Италия. Это маленький Китай, это маленькая Ирландия. То есть там все, они перевели с собой, они не вышли за пределы итальянской культуры. Они привезли ее с собой. Поэтому они эмигрировали, может быть, за границы Италии, но привезли с собой эту Италию. Мы это можем заметить везде, где происходит, вот, например, русская диаспора. Да? То же самое мы можем заметить, там они смотрят русское телевидение, допустим, или итальян, ну, допустим, там современная вот эта вот иммиграция там, из России, которая происходит. Они приезжают в другие страны, смотрят российское телевидение, интересуются российской политикой. То есть они, может быть, выехали за границы России, но остаются русскими, они внутри самой русской культуры. Когда мы с вами отмечаем выход из Египта, надо сказать, мы отмечаем два этапа. Песах отмечает нам сам выход за границы этого государства, которое называется Египет. Мы все, вышли за его границы, но мы вышли египтяне с египетской культурой, с египетскими повадками, с египетскими всякими предрассудками. Вышла огромная масса египтян. Мидраш нам рассказывает, что когда евреи переходили вот это вот море, да, вот когда было раскрыто море, когда они переходили, ангелы спросили Всевышнего, почему ты этих спасаешь, а этих нет. И на это отвечают ангелы, и на это, извините, почему ты этих спасаешь, а этих нет. То есть, что нам говорит этот Мидраш? Что он вот хотел сказать? Ангелы обратились к Всевышнему с вопросом, почему этих спасаешь, а этих нет. И Мидраш нам хотел сказать такую вещь, что когда евреи вышли из Египта практически, никакой разницы между ними и египтянами не было. Вышли египтяне из Египта. Да, они отличались языком, они отличались одеждой, там были какие-то определенные отличия своими именами, но в основном вся египетская культура вышла с ними. Все, что их собирало вместе, все, что их группировало, тема разговора была египетская. Все, что их интересовало, это был Египет и Египет и Египет. Когда они стояли у горы Синай и получили новую, скажем, новую миссию в своей жизни, новую цель всей своей жизни, тогда они сгруппировались вот в один народ, уже ведомый новой идеей и новой целью. Какой новой идеей, новой целью? Служить Всевышнему. И тогда закончился их выход из Египта. То есть именно тогда они отказались от всех египетских предрассудков, от всех египетских идей и перешли к абсолютному монотеизму. То есть там под горой Синай и зародился новый народ с новой культурой, с новыми приоритетами в жизни, с новыми ценностями. И именно тогда он и зародился. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний нас вывел из Египта, он не просто нас освободил. Идите, все, идите своей судьбой, все, выходите. Нет, он перекупил нас к себе. То есть сейчас мы, выйдя из Египта, когда мы вышли, тем самым, что стали служить Ему. Поэтому говорится, что Всевышний перекупил нас. Мы вышли из Египта рабами для того, чтобы быть рабами Ему. Потому что если мы не становимся рабами Ему, мы из Египта не вышли. Ну, как бы географически вышли, но Египет еще сидел глубоко у нас. Таким образом, все это мы видим. Также мы видим, что выход из Египта был заключен при выходе из Египта определенный союз, которому мы должны придерживаться абсолютно и постоянно этому союзу. Это есть наша цель всей нашей жизни. Теперь, тфилин, мы с вами сказали, что идея тфилин, как предмет, одевается на голову и на руку. Он как бы напоминает нам, то есть весь тфилин, говорит Равиш, это напоминание о определенной идее, он напоминает, как бы говорит нам то, что наши мысли, наш, вот то, что на голове, да, наши мысли, наш разум, идеи, ценности нашей жизни должны быть полностью посвящены Всевышнему. Но и также наша практическая жизнь. Мы не должны разделять ни в коем случае между идеями и практической жизнью. Одевать тфилин означает, что мы полностью окутываемся, абсолютно окутываемся, ну, грубо так говоря, да, служением Всевышнего со всех наших сторон. Надо понять такую вещь. Очень много людей придерживаются идеям, идей в жизни, верят в определенные идеи, придерживаются определенным идеям. Но практическая жизнь не всегда соответствует этому. Например, по определенному исследованию, которое в свое время было, человек ощущает счастье тогда, когда его теория, практика соответствует его поведению. То есть, когда его практическая жизнь он соответствует тем ценностям, которым он придерживается, человек тогда ощущает себя более счастливым, он ощущает счастье, преполняет, перенаполняет его счастье и так далее. Но дело в том, что очень часто мы можем глубоко верить в те или иные идеи, но на практике они как не проявляются. Все люди знают, что слабым, ну, я думаю, все нормальные люди, всем это понятно, что слабым надо помогать. Но когда вот мы видим какой-то человек, который нуждается в помощи, а мы возвращаемся, там, не знаю, уставшие с работы, кто хоть на секунду остановится и подумает, надо ему помочь, надо ему помочь. То есть очень часто бывают такие ситуации, когда, несмотря на то, что мы глубоко во что-то верим и понимаем, что так вот надо жить, но это далеко не соответствует нашей практике. Классический пример, мой любимый пример, это человек, который курит. Человек знает, что курение вредит здоровью, и он продолжает курить. Или человек знает, что надо вести здоровый образ жизни, и продолжает вести абсолютно нездоровый образ жизни. Что здесь происходит? Его знания, он даже может дать лекцию о вреде курения или в лекцию о неправильном там образе жизни, как он разрушает. Все он даже может дать лекцию, объяснить все где и как и так далее. Но практически сам этим не живет. И очень много и очень часто мы встречаемся с этой ситуацией. Потому что надо сказать одну простую вещь. Человек никогда не делает то, что правильно. Человек делает только то, что он хочет. К сожалению, не всегда наши желания соответствуют нашим знаниям. Желание – это одно, знание – совсем другое. Человек может знать, что определенная вещь вредная, определенная вещь плохая, и продолжать, потому что он хочет это делать. Я думаю, что каждый человек, у которого вредная привычка, будь то алкоголизм, или там, не знаю, там, помешание на азартных играх, или что бы то ни было, он видит, он осознает весь этот ущерб, он понимает весь этот ущерб, но не может, он не хочет его перебороть. Он даже, когда он говорит, что он хочет, но это недостаточно желания, чтобы его перебороть. То есть он как бы теоретически хочет, но если бы он хотел, он бы переборол. Но не хочет, в данной ситуации не хочет. Он знает, что это вредит. Он понимает все последствия. Он понимает, что он разрушает свою семью. Он понимает, что он разрушает свое будущее. Но все равно он не готов меняться в этой жизни для того, чтобы с этим как-то соответствовать этим знаниям и так далее. Мы должны понимать, как мы с вами до этого сказали, человеческая жизнь должна быть абсолютно и цельной. И человек не должен ни в коем случае разделять между идеями и практической жизнью. Идеи, какими бы правильными они ни были, если они не приводят к практической жизни, к правильному поведению, именно в физическом мире, да, в нашем материальном мире, правильному поведению, Эти идеи, они холостые. Они никакого смысла не несут. Нет никакого смысла в этой философии. Нету никакого смысла в этом обсуждении. Это все, это просто потерянная трата разговора. Знаете, как-то рассказ про дедушку из Новардука. Мы с вами как-то разбирали одну из идей его книги, Раби Йосеф Юзель Орвиц. Рассказ, что он как-то сидел в какой-то, можно сказать, таверне. Да? Вот он был в пути, в дороге, остановился там в какой-то таверне. И вот сидел, разговаривал. И там сидел какой-то... Ну, то, что называется современный, просвещенный еврей, скажем так, да, то есть какой-то атеист, там сидел какой-то определенный атеист, и он заговорил с ним. Раби Йосеф Юзель Орвиц был достаточно известная личность, его знали все, и этому атеисту было интересно с ним поговорить, и он сел, начал с ним обсуждать мировоззрение, темы, Бог и то, и все. Раби Йосеф Юзель начал ему объяснять все подробно, как все, ну, и так далее, передавал весь ему свой огромный и богатый вот это вот представление об этом мире. Его книга, я очень рекомендую каждому, она вышла недавно на русском, ну, несколько лет назад в переводе на русский язык, это замечательный перевод, называется «Уровень человека», на иврите называется «Мадригат Адам», замечательная книга, где очень красиво описывается, именно очень четко, красиво описывается еврейская мораль. В всяком случае, там можно увидеть по-настоящему глубину его мыслей, его бескомпромиссные требования к человеку и так далее. Книга, она может очень легко читается, но она очень легко, тяжело выполняется. То есть очень такие серьезные требования предоставляет он человеку, которые вряд ли кто-то может на сегодня их как бы соответствовать им полностью. Но как бы понимать ориентацию, для того, чтобы понимать, где мы, а где по-настоящему истина, очень стоит ее почитать. Но во всяком случае, там он начал вести разговор с этим вот атеистом. И как бы заговорились, и атеист даже заинтересовался, он начал, да, вот интересно и так далее, обсуждает, Раби Йосеф ему все больше и рассказывает, и углубляется в мысли и так далее. И вдруг заходит хозяин это, телеги и обращается к этому атеисту, говорит, все, телега готова. И атеист ему говорит, подожди, 10 минут я поеду, вот я договорюсь с евреями, я поеду. На это, как только он это произнес, и Раби Йосеф закончил разговор, отвернулся и все, и вернулся к своим делам. Ну, атеист ему говорит, ну, продолжайте разговаривать, почему прекратили нашу беседу? На это говорит ему Раби Йосеф Юзель, я вел эту беседу в надежде на тебя как-то повлиять. В надежде на то, что мои слова приведут к какому-то изменению в твоей практической жизни. Но когда я слышу, ты говоришь этому... хозяину телеги, что подожди там 10 минут, я поеду, то есть я понимаю, что у тебя изначально нету даже никакого намерения меняться. То есть, а вдруг я тебе сейчас уговорю, ты все бросишь, ведь здесь на весах вся твоя будущая жизнь. Если я тебя уговорю, значит, ты должен бросить все, абсолютно все, изменить всю свою жизнь и все твои планы разрушить и пойти учиться в ешиву. Но само то, что ты уже знаешь конец нашей беседы, и тебе известно, что в конце этой беседы ты сядешь в телегу и уедешь, значит, наша беседа, она бесцельна. Никакого смысла в ней нет. Зачем мне тогда тратить свое время на это? Я это привожу к тому, что мы очень любим философствовать. Ну, во всяком случае, я люблю философствовать. Очень много можно встретить в философии красивых идей. Очень правильные идеи, красивые идеи. Но если эти идеи не приводят нас к практической жизни, даже если это связано с Торой, даже если мы с вами изучаем Тору, но она не приводит к практической жизни, она холостая. Она абсолютно теряет весь свой смысл. Это даже не может не называться учением Торы. Атеист, который изучает Тору, допустим, атеиста, он вот его схватило вот любопытство, изучение Торы. И он начинает изучать Тору. К сожалению, очень много таких людей есть. Разные виды философов в Израиле, которые занимаются там вот таким вот изучением Торы, которые абсолютно далеки от ее выполнения полностью. Она их как практическая Тора не интересует. Можно ли сказать, что они выполняют заповедь изучения Торы? Я думаю, что абсолютно понятно, что нет. Потому что Тора... которая не предназначена для практического выполнения, учение, которое не предназначено для практического исполнения, это холостая идея, это не изучение Торы. Это просто, это как читать какую-то литературу или читать какую-то историю каких-то там африканских племен, которые на меня никакого, как бы никак не влияют и так далее. Поэтому идеи должны идти нога в ногу с практическим их воплощением. И чтобы мы это помнили, мы одеваем тфилин на голову, которая символизирует нам идеи, символизирует нам познание идей и так далее. И также одеваем ее на руку, которая символизирует именно творчество человека, практику человека, воплощение всех этих идей в практику. Головной тфилин, каждый, кто видел когда-нибудь, он разделен на 4 таких вот раздела. Да, вот если взять, у меня, к сожалению, нет тфилина под рукой, чтобы вам показать, но можете увидеть, коробочка разрезана на 4 таких вот частей. Опять же, думаю, что найдете у нас на сайте подробное объяснение, что заложено в каждую из этих частей. Каждая из этих частей заложен один из тех отрывков Торы, которые мы с вами прочитали, который говорит нам о заповеди тфилин. Да, каждый из этих 4 глав написано там. И так как каждая из этих 4 глав, она проявляет тфилин со своего аспекта, это нам как бы говорит такую вещь, что несмотря на то, что у человека может быть много идей по причинности выполнения тех или иных заповедей, но все они должны воссоединиться в сердце к одной цели служения Всевышнему, и в дальнейшем как одна идея должна воплотиться в действие. Поэтому на руке, тфилин на руке, он сплошной, он цельный, неразделенный. И там все 4 главы написаны на одном, пергаменте. Да? На одном пергаменте написано все 4 главы. В головном тфилине каждый раздел, там заложен пергамент со своим абзацем Торы. Почему? Символизирует нам, говорит Рави, что несмотря на то, что, может быть, как мы с вами видим, знаете, есть много разных объяснений и толкований Торы. Мы с вами уже не раз говорили о том, что существует как бы рациональный подход. Существует подход, более мистический подход. Существует много, даже среди рациональных подходов, много разных споров о Торе, о смысле той или иной заповеди, почему ее выполняем. То же самое у нас существует много разных споров по отношению к мистическим объяснениям Торы. У нас очень много споров по отношению той или иной заповеди, почему ее выполняем, почему ее делаем и так далее. Но все эти споры должны стремиться к одной цели. Воссоединиться вокруг одной цели. Какой? Служение Всевышнему. Конечная идея всех этих споров и всех этих идей объяснить, почему именно этот образ, он наилучший образ служения Всевышнему. Но главная идея служения Всевышнему. И все наши споры, все наши идеи стремятся к одному – служить Всевышнему. Я всегда это говорю, такую вещь, что если мы с вами посмотрим, в свое время был такой вот, опять же, можете найти его в интернете, вот большие подробности о нем, был такой человек, которого звали Шабтай Цви. Шабтай Цви – это был самый громкий, я думаю, лже-мессия в истории еврейского народа. Да, самый такой вот, самый громкий, самый такой известный, за которым в свое время шло, было время, за которым шло почти все большинство еврейского народа, шло за ним. Он был в свою жизнь, то есть при своей жизни был очень популярен и так далее, и так далее. В дальнейшем оказалось, что то есть были определенные раввины, которые с ним спорили, не соглашались с ним и так далее. Но в дальнейшем он разочаровал полностью, то есть оказалось, что все, что он пропагандирует, все это абсолютно ложь, вранье, и народ в нем разочаровался. В конечном итоге Шабтай Цви перешел в ислам, и все его последователи приняли ислам. До сих пор в Турции живут секты, определенные исламистские секты, которые называются, если я не ошибаюсь, Дума, по-моему, называется Дума, секты Дума, которые до сих пор, они как бы последователи вот этого движения Шабтай Цви, которые приняли ислам. То есть они абсолютно вышли за пределы еврейского народа. То есть вообще никакой связи с ними нет. Если на сегодняшний день хотят вернуться к еврейству, они должны будут пройти гиюр. Они абсолютно вышли за пределы еврейского народа. С другой стороны, мы с вами можем увидеть спор, который в свое время, да, как бы для Авдиля, я не хочу ни в коем случае сравнивать, особенно никого не обижать, я просто говорю о масштабах споров. Спор, который был в свою сторону, был между вильнюсским гением и последователями Хасидута, последователями Балятани. был огромный мощный спор, разгрозился, то есть по-настоящему был огромный спор. Вильнюсский гений Гаон из Вильна пытался наложить херем, что бы он ни пытался с ними сделать, но во всяком случае хасидут на сегодняшний день неотъемлемая часть еврейского народа. Со всем своим авторитетом, сколько вильнюсский гений не хотел там их вывести за пределы еврейского народа, они остались все равно неотъемлемой частью еврейского народа. В чем разница? Почему последователи Шабтай Цви, они абсолютно были выведены за пределы еврейского народа, от них практически никаких следов не осталось в еврействе, а вот хасидут, он сегодня одна из доминирующих частей еврейского народа. Отличие здесь очень простое. Хасидут никогда в своей жизни не отказывался от Шульхан Арух, от выполнения заповедей. Хасиды, они спорили с последователями вильнюсского гения практически во всем, что только можно себе представить. Но они ни в коем случае, ни на один момент своей жизни не отказывались от обязательств выполнять заповеди. Поэтому можно сказать такую вещь. Человек может придерживаться к многим идеям. Он может быть за идеей Рамбама. Он может быть очень противостоять, противоречить, спорить с идеями Рамбама. Он может быть за идеей там, каких-то мистиков или может быть за идеей каких-то других рационалистов. Все что угодно. Но в конечном итоге мы проверяем его выполнение заповедей. Если он выполняет заповеди, он остается частью, неотъемлемой частью еврейского народа. Если он не выполняет эти заповеди, тогда какой бы идее он ни принадлежал, он нас просто не интересует с точки зрения иудаизма. Он все, он выходит за рамки. Он еврей, конечно, да, я хочу подчеркнуть, он еврей, по маме, по папе, это никто с этим не спорит. Но он выходит за рамки иудаизма, если можно так разделить. Выходит за рамки вот этой вот должности, обязанностей, своих еврейских обязанностей. Несмотря на то, что он там глубоко углубляется в идеи там, монотеизма по Рамбаму, или знает, прекрасно знает и углубляется там в секреты Кабалы, чем бы он ни занимался, нас в первую очередь интересует его выполнение им заповедей Торы. Поэтому то, что нам символизирует филин, это такую вещь, какие бы идеи у человека не были в голове, они должны быть связаны с одной целью, служение Всевышнему. И эта цель должна реализоваться в практике, именно в самой практике служения Всевышнему и так далее. Тфилин на руку одевается первым. Когда мы одеваем тфилин, вначале одеваем на руку тфилин, наматываем его, и потом одеваем головной тфилин. Тфилин на руку одевается первым. Почему именно на руку, а не на голову? Ведь у нас все с еврейства идет как бы сверху вниз, да, то есть мы в основном надеваем, пытаемся, предпочитаем надевать сверху, потом спускаемся вниз. Почему же тогда тфилин с руки на голову? Говорит Равиш такую вещь, что это символизирует нам о том, что практические действия даже должны быть более важны и первичны, чем какая бы то ни была идея. Маасе, действие, кодем, там, чего бы то ни было, лехохма. Да? Маасе, кодем, лехохма. Первичность именно практического выполнения мицвот более важная, чем какие бы то ни было познания, философия, чего бы то ни было связано с той или иной мицвой. В первую очередь человек должен выполнять. В дальнейшем он там уже может разбираться. Это, знаете, красиво проявляется там, когда евреи стояли у горы Синай, сказали на асе венишма, этим как бы выполним, готовы мы выполним и услушаем. То есть вначале именно само готовность выполнять, а потом уже поймем сам смысл этого. То же самое и здесь. В первую очередь готовность выполнять, именно готовность выполнять должна быть первичней самого, даже самого изучения. Цель, как мы уже с вами сказали, цель любой мудрости должно быть применение ее в практике. Мудрость, которая не применяется в практике, она лишняя. Она не несет никакого практической важности для человека, она абсолютно лишняя. Это человек, который ничем не занимается. Свидетельство, сидеть и философствовать о разных темах, это не приносит никакой практической пользы. И поэтому, как мы уже с вами сказали, это абсолютно холостое занятие, не приводимое никакой цели. Корень слова «тфилин», говорит Равиш, корень слова «тфилин» отходит от слова «тфиля», молитва. То есть это похожие корни. Как бы намекай нам на то, что надо четко понимать те действия, которые мы производим. Когда мы связаны с мицвот, мицвот, как говорит нам Равиш, должны нам на чем-то напомнить. Мицвот это не просто какое-то действие, околдованное действие. Я сейчас одел твилин, я там совершу какие-то там, какое-то колдовство или какую-то магию. Нет, твилин не связан ни с колдовством, и не с магией. У тфилина есть цель. Какая цель? Напоминать нам о том, что мы полностью должны быть окутаны и нашими действиями, и нашей мыслью должны быть окутаны идеей служения Всевышнему. Абсолютно и полностью. Это то, что нам напоминает тфилин. Поэтому, одевая тфилин, так же, как и во время молитвы, человек должен быть в понимании своих слов, в понимании намерений, да, в произношении слов и так далее, также и во время одевания тфилина человек должен быть в намерении, понимании, что он сейчас делает. Потому что если человек одевает тфилин, и он не понимает даже, зачем он это делает, естественно, тогда вся заповедь теряет весь свой смысл, потому что она не приносит той самой пользы, которую должна была принести. Она не приносит той самой пользы, потому что она не напоминает человеку, о чем и ради чего, и что он не выполняет саму главную цель. Поэтому человек должен понимать, что он сейчас делает. Это не только касается тфилина, это касается, конечно, всех мицвот и всех заповедей. Человек должен понимать, что он сейчас делает, что он сейчас производит, что он сейчас, что здесь такое. Я сейчас одеваю тфилин для чего? Для того, чтобы напомнить себе, осознать эту идею, что я полностью окутан одним обязательством. В моей жизни есть только одна цель. Все остальное вторично этой цели. Все остальное второстепенно по отношению к этой цели. Моя единственная цель – служить Всевышнему. Это то, что должен знать каждый монотеист, каждый человек, который одевает, который вот принимает идею монотеизма как единственная и абсолютная власть над ним. Поэтому в данной ситуации человек одевает филин, должен, как я уже сказал, должен помнить четко, что он делает, ради чего он это делает. И тогда эта мицва приносит какую бы то ни было пользу. В древние времена с тфилином ходили весь день. Был обычай с тфилином ходить весь день. И весь день он был предназначен для того, чтобы постоянно человека держать вот этом вот напряжении. Постоянно ему напоминать об этом. Чтобы человек по-настоящему помнил постоянно о своих обязательствах, о своих обязанностях. Будь то он на базаре торгует чем-то, будь то он то, что там поле пашет или занимается каким-то другим ремеслом, он всегда должен помнить, что его цель в этой жизни это связано со Всевышним выполнением его намерений. Поэтому он, конечно, никогда, если человек живет этой идеей, представьте себе, человек постоянно помнит об этой идее, он никогда никого не обманет. Он всегда будет совершать абсолютно честно все свои обязанности. Он будет всегда вежлив по отношению к людям. Он будет всегда помогать другим, потому что он помнит, он всегда напоминает себе о том, о своих главных целях и своих главных приоритетах в этой жизни. Люди в основном, когда вот, мы опять же говорим о верующих людях, когда они грешат, это тогда, когда они забывают об этом. У них всплывают новые интересы, у них всплывают какие-то новые заботы, и они практически забывают о своих главных целях и так далее. Поэтому, чтобы помнить, в свое время, в древние времена всегда ходили с тфилином. Сегодня, опять же, я не знаю, когда это прекратилось, я не знаю, но мы знаем, что сегодня мы одеваем тфилин только утром. То есть раз в день мы одеваем тфилин по разным причинам, потому что боимся, опасаемся того, что легко отвлечемся и забудем, и проявим какое-то неуважение по отношению к тфилину и так далее. Поэтому сегодня тфилин одевается с утра. В основном одевается, если человек, у него есть время, одевает его на утреннюю молитву. Если он не успел, он может его одеть в течение всего дня. Но в основном принято его надевать на утреннюю молитву. Почему? Как бы начинать день с правильного настроя, начинать день с правильного понимания, правильного намерения, правильного осознания, что весь мой день должен быть полностью цельно, неразделимо, полностью быть посвящен служению Всевышнему. Изначально тфилин носят, ну, всю утреннюю молитву. Да, то есть самое лучшее, это как бы с начала утренней молитвы и до конца и так далее. Если человек куда-то спешит, у него нет возможности и так далее, хотя бы принято, чтобы во время криат шма, когда мы читаем Шма Исраэль, где вспоминаем там вот это вот стихи о тфилине, и во время молитвы Шмуна Исраэль, чтобы тфилин утром был на нас, как минимум до вот этих вот отрывка Торы и так далее. Окей, это то, что касается самой идеи, связанной с тфилином. Сейчас попробуем с вами быстренько, там у нас пару прям законов, пробежаться про практические заповеди, связанные с тфилином. Так как и суббота, и праздники, как мы уже тоже с вами затрагивали эти темы и говорили про субботу как минимум, праздники мы еще с вами поговорим, но так как и суббота, и праздники, да, являются напоминанием о нашем союзе со Всевышним, так же, как и суббота напоминает нам о нашей цельности перед Всевышним, о нашей заботе, о нашем союзе со Всевышним, что мы его напарники по отношению к этому миру. Опять же, законы субботы мы тоже более-менее разобрали, подробно разобрали идеи, стоящие за законами субботы. Так же, как и суббота и праздники предназначены нам для напоминания о нашем союзе. Поэтому в данной ситуации тфилин, можно сказать, что он абсолютно... Он лишний в это время, то есть не требуется одевание в субботу и йом-тов тфилин, поэтому мы его в субботу и йом-тов, в субботу и праздники тфилин не одеваем. Левша, который делает всю свою работу левой рукой, одевает тфилин на правую руку. То есть обычно правша одевает тфилин на левую руку. Левша же, наоборот, одевает на правую руку. Но левша это тот, кто все свои ремесла делает левой рукой. Пишет, и что бы то ни было, и так далее. Если они у него раздельно, может делать и левой, и правой, тогда одевать на правую. Более подробности можно это увидеть в книгах, занимающихся тфилинами и так далее. Человек, который по какой бы то ни было причине не может следить за чистотой своего тела. Человек больной, у него расстройство желудочное какое-то. Или какие бы то ни было причины, он не может сейчас следить за чистотой своего тела. В этот день, пока он не выздоровеет, он освобождается от заповеди тфилин. Да, если он там может хотя бы 10 минут как-то там очиститься, помыться и одеть тфилин, то хорошо. Но если и этого не может, тогда он освобождается в данной ситуации от заповеди тфилин. С тфилином надо обращаться бережно и с уважением. Ни в коем случае не ложить его в презренные места, да, не в подобающие места. Ни в коем случае не ходить в тфилине не в подобающие места. Держать и относиться к ним очень бережно и с огромным уважением. Потому что для евреев это одно из самых святых атрибутов, самых святых таких вот ритуальных предметов, которые есть у еврея. И поэтому надо с ними относиться очень бережно и так далее. И еще один закон, связанный с тфилином, в общем, да, то есть, конечно, намного больше, то, что в тфилине нельзя спать. Сон в тфилине запрещен по той причине, что, опять же, человек может как-то, скажем так, проявить себя не в подобающем виде и так далее. Поэтому он должен, когда вот он уставший, хочет даже голову положить где-нибудь там на стен, должен с этим быть очень осторожен. Не идти спать в тфилине и так далее. Просто закон вести себя с уважением по отношению к тфилинам. Окей, подведем итоги того, что вот мы хотели сегодня, то, что мы сегодня сказали про тфилин. В отличие от других язычеств, других вер, вероисповеданий, еврейство видит в том, что человек, весь мир он цельный, потому что весь мир он создан Всевышним. Одним единым Всевышним. Поэтому весь мир он тоже единый и цельный. И отношение человека к этому миру тоже должно быть как что-то единое и цельное, неразделимое. Таким образом, человек тоже должен быть единым и цельным и неразделимым. Все свои порывы, все свои стремления должны быть направлены к одному, к служению Всевышнему. Это и есть его единственная цель, которая должна быть перед человеком. И она единственная первичная цель. Все остальные идеи по отношению к этому, все остальные идеи должны быть второстепенные. Чтобы человек постоянно об этом помнил, каждое утро, на сегодняшний день каждое утро, мы начинаем день с того, что надеваем на себя тфилин, который должен нам об этом напоминать. Окей, я хотел с вами еще поговорить о какой-то теме, но я вижу, что время у нас выходит. Тема должна была быть Йом Ацмаут и наше отношение к этому празднику, потому что очень много вопросов мне пришло. Интересно, что пришло именно после Йом Ацмаут. Если бы пришло бы раньше, я бы, может быть, на прошлой неделе бы говорил об этом. Но так много вопросов пришло после. Я хотел бы об этом поговорить, но сегодня мы уже не успеем это сделать. Или на следующей неделе, может быть, как-нибудь затронем эту тему. Или уже придется вам дождаться следующего года. Но, во всяком случае, о тфилине, то, что он хотел сегодня поговорить, мы сегодня, слава Богу, поговорили. Есть вопросы?
Спасибо большое. И вот я вижу, в чат пришел какой-то к нам вопрос. Минутку откроем. Уважаемый рав Даниэль, в некоторых реформистских общинах тфилин накладывает также и женщина. Считается ли это хилуль ашем?
Смотрите, я вам скажу такую вещь. Да, это хороший вопрос. Очень хороший, очень правильный вопрос. Я вам скажу такую вещь. Смотрите, женщинам нету запрета одевать тфилин. Более того, женщины освобождены, они освобождены, не обязаны. Женщины не обязаны одевать тфилин, но они могут одевать тфилин без всяких проблем. Но надо понять такую вещь. В этих реформистских общинах, где женщина одевает тфилин, извините за выражение, но они просто чихали на Бога. Они одевают тфилин не потому, что у них какие-то огромные порывы к Всевышнему, потому что другие заповеди они не выполняют. Они о чистоте семьи не заботятся, они там... Но все те обязанности, которые, да, возлагаются на женщин, не выполняются. Почему же одевает тфилин? Феминизм, равноправие, какое бы то ни было. То есть идеи, которые выражаются тем, что они одевают тфилин. Это самое прямое язычество, которое можно себе представить. Когда мы смешиваем, берем какую-то заповедь и выполняем ее ради каких-то других целей, которые никоим образом не связаны со служением Всевышнего. Мы знаем, у нас есть такая традиция, что дочки Раши, комментатора на Тору, дочки Раши одевали тфилин. То есть можно, но мне понятно, что они это делали не ради равноправия и не ради каких-то там чужих идей, которые там у них там были, идеи с феминизмом и что бы то ни было. Они это одевали, потому что они выполнили свои обязанности, и у них был порыв к чему-то святому, и одеть тфилин нету никакой проблемы. С точки зрения закона женщина может одевать тфилин. Но опять же, в этих реформистских общинах тфилин одевается не ради Бога и не ради заповеди, а ради того, чтобы доказать, вот мы такие же, вот мы равноправие и феминизм и всякое такое. В самом феминизме нет никакой проблемы. Ну, если он в правильных рамках и так далее, нет никаких проблем в самом феминизме, во всех этих идеях. Но с Богом ее связывать не надо. К Богу это не имеет никакого отношения. И поэтому, когда я использую Бога, использую его заповедь в доказании каких-то своих идеологических идей, это авода зара. Это сквернение и авода зара.